Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас такой необычный эфир, поскольку я-то нахожусь в Санкт-Петербурге, что привычно. А вот непривычно то, что наш постоянный гость нашей программы, Олег Будницкий, тоже находится в Санкт-Петербурге. И нам пришлось оставить Рыжкова в Москве. И вдвоем тогда мы сегодня проведем эту программу. Тема ее, она такая общая. Мы привыкли к тому, что в программе «Цена победы» чаще всего мы затрагиваем какие-то конкретные вопросы, связанные с судьбами людей, с той или иной битвой, с какими-то странами, их участием, да, в войне, ну и так далее и тому подобное. Вот, а сегодня мы решили поговорить в более таком общем порядке об истории войны и назвали нашу программу «История войны между наукой и пропагандой». И вот Олег Витальевич рассмеялся сразу. Вы-то вообще чем занимаетесь, наукой или пропагандой?
Стараюсь наукой. Да. Стараюсь заниматься наукой.
Ну а где проходит эта грань? Почему этот вопрос возник? Не секрет, и мы, собственно, свидетели того, что за последние годы история войны стала инструментом текущей политики, я бы сказал. А когда она становится инструментом политики, за ней неизбежно следует пропаганда. Она не может опираться, извините, на науку вашу, она может опираться только на пропаганду. Да? И как нормальному человеку в этих условиях вообще воспринимать все, что он с одной стороны слышит по телевизору или там читает где-нибудь там в газетах или еще что-нибудь где-нибудь потребляет эту информацию, а с другой стороны существуют научные трактаты, научные книги, которые для среднего человека, для среднего гражданина недоступны, ну хотя бы по стилистике своей, да? Как ему разобраться в истории войны?
Вы знаете, значит, ему придется перестать быть нормальным гражданином и начать, в общем, разбираться. Другого выхода нет. Тем более, что история, при всем моем почтении к нашей науке, это все-таки не физика и не химия. И те тексты, которые написаны историками, они вполне, при всех особенностях стиля некоторых коллег, они вполне читабельны, вполне понимабельны, я бы сказал. Да? Ну, на что надо, конечно, обращать внимание? Во-первых, на то, на какие источники опирается автор, что он декларирует, обычно автор что-то декларирует. Вот я хочу сказать то-то, то-то во введении. Вот в советское время было принято для начала цитировать какие-то высказывания генерального секретаря на съезде партии. И, исходя из того, что сказал генеральный секретарь, он говорил вообще там, допустим, о сельском хозяйстве, но, среди прочего, что-то там упоминал, касающееся какого-то исторического события. И вот историки обязаны были как-то это упоминать, цитировать, от этого отталкиваться, на этой операции. Если вы в текстах книг найдете ссылки на последние указания каких-либо вождей, можете сразу не читать. Вот. Это уже не научное сочинение, можно заранее сказать. Так. А второй момент. Надо смотреть на наличие, это не гарантия, но тем не менее, на наличие научного аппарата. То есть, есть ли ссылки на источники, на научную литературу и так далее. Это, повторяю еще раз, не гарантия. Сейчас некоторые люди научились это делать. Но если вам представлен текст без этого, это не научная работа. Ну и далее уже надо руководствоваться собственным пониманием, здравым смыслом. И надо, если, допустим, один автор ругает другого или других, надо почитать и тех, и других, и посмотреть, сравнить. Ну, это такие азы, начатки. И я думаю, что те, кто интересуется историей, историей войны в частности, в общем-то, хорошо знакомы с этой методикой поиска истины, хотя разобраться далеко не всегда на самом деле возможно. Тем более, что люди, конечно, читают в основном популярную литературу.
Журнал «Дилетант» ставлю
я. Ну, журнал «Дилетант», я вам предложу, это особый случай, да?
Почему?
Ну, потому что все-таки я его читаю с удовольствием, кстати говоря. Читаю с удовольствием, хотя, если бы я составил табличку, что бы я там поправил, то она была бы довольно длинной. Ну, это да, нормальное явление для ежемесячного журнала и так далее. Но он читабелен, и он, в общем, популяризирует нашу науку, что совершенно замечательно. Ну и кроме того, там все-таки печатаются в достаточной степени серьезные историки, не все, но время от времени. И, в общем, то, что они пишут в такой популярной форме, доступно, а умеют писать популярно и доступно далеко не многие, да, это, конечно, очень полезно. Очень полезно и, в общем, что надо, дай бог, до долгих лет жизни журнала «Дилетант». Да,
то есть получается еще как бы третье направление, что между наукой и пропагандой еще существует вот этот вот формат популяризаторства.
Да, существует, и он очень тонкий слой на самом деле. Вот «Дилетанты» я так на скидку.
Нет, ну есть журнал.
Родина, есть журнал. Есть журнал. Ну, знаете, в журнале «Родина» недавно отклонили статью моей аспирантки по идеологическим мотивам. Тема не понравилась. Причем написали, ну, вы знаете, да, замечательная статья, вот вы лучше бы, ну, мы не можем напечатать. На полном серьезе я был поражен. Вот, я был поражен. Всего-навсего речь шла там о, скажем, социальной истории территорий, присоединенных к СССР в 1939-1941 годах. Вот, оказалось неприемлемо. Ну, можно привести «Знание сила», время от времени очень хорошие исторические материалы печатают. И есть, конечно, но это слой довольно узок, довольно узок. То, что читабельно по истории войны, как правило, это бесконечные серии книг разных людей, некоторые из которых себя всерьез считают историками. Вот. Но, к сожалению, не владеют простым методом научного исследования. Например, один из авторов довольно популярных как-то выступил чуть ли не в эфире «Эхо Москвы» на предмет того, что на самом деле Ленинград в блокаду легко можно было снабжать. Но почему-то не захотели снабжать продовольствием. Mm-hmm. Что, конечно, абсолютный нонсенс.
Я помню эту историю.
Да, надо просто посмотреть на реалии времени.
Но тем не менее, этот автор, говорит, я помню, да, я могу его назвать, это Марк Соломин, да. Но он приводил какие-то цифры. Он не просто так это с неба брал, да, что может было, но он приводил какие-то конкретные.
Вот, совершенно верно. Это типично для дилетантизма в науке, что называется. Когда человек берет те цифры, те данные, которые его устраивают, и не обращает внимания на другие. Ну, может быть, несознательно, а всего того, что вот это ему кажется убедительным, другое там. Ну, это вот классика, да. Самый такой классический дилетант, уже сколько раз это упоминалось, это Виктор Суворов, который выставил теорию о том, что СССР готовил и так далее. Он выставил на чем? На использовании тех документов, которые его устраивали, а не всей их совокупности.
Ну, вот. Здесь я, Олег Витальевич, с вами поспорил, потому что я не хочу говорить по поводу Виктора Суворова. Да? Я встречался с ним. Я с ним часов 6 мы разговаривали в Лондоне, и в том числе по поводу его исторических всех, конечно, в первую очередь, занятий. Я вам хочу сказать, что, во-первых, человек совершенно энтузиаст, это не за слово. Да? Он просто...
Ну, тоже не обвиняет этих,
да,
людей.
Ну, это
совершенно искренне.
Это совершенно искренне, да. это, во-первых, без всякого расчета. А второе, я сейчас перейду к главному. Второе замечание, мне кажется, очень интересным, что... Как он рассказывал, во всяком случае, ведь у нас его очень часто подавали как человека, там, чуть ли не обслуживающего там, английскую разведку и Запад и так далее. Как он мне рассказывал, ну и я особо из других источников знаю, что Запад также не очень хочет вторгаться сейчас в историю войны. Там много тех страниц, которые он тоже не очень хочет трогать. Да? И теория Суворова, концепция Суворова, как нас не устраивает, так и Запад не устраивает, между прочим. И никто его там на руках не носит за то, что он говорит. Вот. И теперь по поводу главного. Я не знаю, у меня нет. У меня, ну, правда, я и не ученый, да, у меня нет аргументов ни за, ни против. Но я считаю, что в свое время, когда он появился, Суворов со своей концепцией, он вообще немножко поднял это болото военной истории. И последнее замечание на этот счет, это то, что я все чаще и чаще встречаю серьезных историков, серьезнее некуда, который вот недавно мне там в интервью один очень известный историк и уважаемый сказал, что он пересмотрел свои взгляды, и он стал ближе к концепции Суворова.
Ну, вы знаете, как, конечно, есть многие страницы истории войны, которые никто не хочет вспоминать. Хотя все равно вспоминают и пишут, ну, например, то есть речь о Западе, ну, скажем, бомбежке Германии. А ведь как выяснилось, что германской промышленности был нанесен не столь существенный ущерб, а зато... Были не только Дрездены, Гамбург, там и ряд других городов, в общей сложности около 700 тысяч гражданских людей погибли от бомбежек, собственно, союзников. Так? И это выглядит не очень, мягко говоря, красиво. Хотя в годы войны все это виделось по-другому, причем, судя по работам тех же британских, американских, канадских историков, специально так устраивали бомбардировки, чтобы уничтожить как можно больше людей. Ну, это в том числе возможно, я повторяю, возможно, и существует такая теория, что когда оказывается вот такое воздействие на гражданское население, то это влияет на армию. То есть солдаты знают, что творится в тылу, то, что их близкие совершенно не защищены и так далее. Ну и, естественно, они как-то сражаются несколько иначе, с меньшим энтузиазмом, с большим стремлением к тому, чтобы это наконец кончилось. А можно привести много других вещей, которые неприятны. У нас таких вещей тоже тьма, которые нам неприятно вспоминать. Но если мы хотим знать историю, то это нужно делать. Что касается того момента, что вот СССР собирался, планировал напасть на Германию, я здесь исхожу не из тех или иных документов, обсуждений и прочего. Любой генеральный штаб, вероятно, проигрывает сценарий наступательной войны и оборонительной, это очевидно. Вопрос в том, собирается ли он действительно вести наступательную операцию. Если мы посмотрим на состояние Красной Армии, на состояние советской экономики, то совершенно безумием является предположение, что СССР готовился вот так вот в этом состоянии напасть на Германию. Ну, и что я вам могу привести?
Армия выросла... Может, они были безумцами?
Ну, по большому счету, да, но не до такой степени. Ну, не до такой степени.
Но... мы, конечно, говорим об истории, не о сегодняшнем дне, но я бы не сказал, что сегодня Россия в очень хорошем состоянии экономическом, там и так далее, но тем не менее ведет себя достаточно агрессивно. Ну, я не для того, чтобы так раздавать политические оценки сегодняшнего дня.
Вот, давайте вернемся, так сказать, в предвоенное, как мы понимаем, теперь время. Ведь армия выросла в 2 с лишним раза за 1.5 с небольшим года. И она насчитывала, армия вот, мирного времени, насчитывала на июнь 41 года 5 миллионов 250 тысяч человек. Представьте себе, что армия вырастает, причем и до этого она росла очень высокими темпами, численность росла очень высокими темпами. Значит, 2,5 как минимум миллиона военнослужащих появляется новых. Ими нужно командовать, руководить. Кто это будет делать? Открываются многочисленные военные училища, академии и так далее, людей готовят, но уже невозможно подготовить за столь короткий срок. Просто невозможно.
Ну, там же разговор шел о том, что якобы план был на 42-й год.
Это немножко меняет дело. Да, это точнее сильно меняет дело. Или речь идет о планах, так сказать, перспективных, хотя я тоже очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Ведь посмотрите, что потом был же еще страх перед Германией, основанный на неверных оценках разведки. А там немцы в условиях нашей, так сказать, дружбы с Германией, они пускали советскую делегацию на военные заводы, в частности на авиационные. И один из, значит, деятелей этих пришел к выводу, что Германия способна производить около 100 тысяч самолетов в год, что было полным нонсенсом. И в СССР решили вообще удвоить производство, выпуск самолетов, что было технически совершенно невозможно в кратчайшие сроки. Там колоссально выросли капиталовложения и так далее, но невозможно, сложная техника, невозможно за столь сжатый срок создать, построить эти заводы, обучить рабочих, необходимо подготовить инженеров и так далее. Переводили студентов там, с разных факультетов на вот, авиационные и так далее. Шла такая ускоренная подготовка, но было очевидно, что степень готовности она очень-очень недостаточна. И исходя вот из этого всего, если говорить о подготовке командного состава, ну, я думаю, эти цифры тем, кто интересуется, известны. На начало войны у нас 56%
командного состава имели среднее военное образование и 7% высшее военное образование. Чуть больше половины. Это то, что я называю вот запрограммированной катастрофой.
Ну, слушайте,
Это я говорю только формальное образование. Не говорю ни о опыте командном, там, ни о чем. Да?
Ну давайте поднимемся чуть выше и посмотрим, там хоть ты и звание маршала, да, но там уровень подготовки, там Ворошилов, Будённый, наши военачальники. Да?
Ну да, это все довольно быстро выявилось. Но тем не менее, все-таки было и те военачальники, которые оказались готовы к современной войне, но их было мало. Но я просто говорю о том, что надо оценивать ситуацию не только исходя из того, что какие-то документы или фрагменты документов вот, интерпретировать или иным образом, а в целом из вот этой ситуации. Вот ситуация в авиации, а без авиации, как показалось, совсем недалеко, и уже это было понятно, совсем недалекое, будущее это показалось без массированного использования авиации, вести современную войну невозможно. Что происходило в нашей стране в этом плане в первом квартале 1941 года? Там статистически в день 1,5 аварии случались. Так, отсюда вот пошли там потом, естественно, поиски вредителей, аресты, дело авиаторов, которое, кстати, продолжалось и после начала войны, и которых расстреливали там. В октябре 1941 года, потом 23 февраля 1942 года были расстрелы военачальников, которых арестовали накануне войны или в первые недели войны. Некоторых освободили. Там Ванникова, наркома вооружений.
Мерецкого.
Но это были единицы. А дважды герои Советского Союза Смушкевича расстреляли. Да, значит, начальника ПВО, командующего ПВО Штерна. Ну и может быть Рычагова. Там
вообще какой-то абсурд был. Кого-то из героев Испании расстреляли за то, что уже после начала войны, за то, что он еще тогда ставил под сомнение дружбу СССР и Германии.
Ну, там были всякие фронты. Там, когда прочитали приговоры, сочувствовал анархистам во время гражданской войны. В Испании установил контакт, не с ними встречался. Ты, когда читаешь эти материалы, ну, скажем, по делу Павлова, который тоже был герой войны в Испании, между прочим, Дмитрий Павлов,
командир
Западного фронта, да? Смушкевич первую золотую звезду получил за Испанию, вторую за Халхин-Гол. Так, и может Рычагов, герой войны в Испании и так далее. Ас, герои там, и так далее. Вот они были уничтожены, на них возложили ответственность за то, что происходило. Возвращаясь опять же к своей главной мысли, надо смотреть на общую ситуацию, общую боеготовность Красной Армии и ее способность решать вот такие военные задачи, как разгром ни много ни мало вермахта. Причем вот в ближайшее время. Исходя вот из этой общей картины, исходя из того, каким образом шли обсуждения готовности этой самой Красной Армии, ну, после финских событий, да, был это расширенный военный совет, все это опубликовано. Разного рода обсуждения в верхах, с моей точки зрения, совершенно очевидным является, что Сталин, который, собственно, решал все, он страшно боялся этой войны. И приходить к выводу о том, что СССР готовил нападение на Германию, ну, с моей точки зрения, это вывод такой умозрительный.
Ну, хорошо, о Сталине мы еще поговорим, потому что я думаю, что это одна из тоже из центральных таких тем, да, в истории войны сейчас у нас стало. Всем, опять же, политической конъюнктуры нет. Да? Это там, кто выиграл войну, народ или Сталин. Ну, это я давайте после перерыва мы отдельно затронем. После перерыва я имею в виду нашего сегодняшнего на новости. Мы отдельно затронем эту тему. А пока у меня еще вот какой вопрос. Собственно, вы, по-моему, даже и участвовали в разбирательстве кого-то. А, это ли вы участвовали в разбирательстве диссертации министра, да?
Да.
Ну, я не про это как раз хотел спросить, а я вот о чем.
Вы имеете в виду диссертацию Александра? Или что?
Нет, Мединского.
Мединского, да, участвовал, да.
Я хочу другое спросить. Вот смотрите, возникают конфликты сейчас между, так сказать, пропагандистским аппаратом и научным аппаратом, я имею в виду людьми. Да? Вот там по панфиловцам, да, известный конфликт, да, между Мироненко и Мединским.
Да. Да?
Выясняются какие-то детали, новые детали, не совсем соответствующие тем легендам, которые нам рассказывают, там, по Зое Космодемьянской,
да,
по молодой гвардии, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что очень много вот таких легенд. это же не наука. Да? Она, это кому-то мешает, не мешает. Надо ли сейчас устанавливать правду и развеивать эти мифы?
Ну, вы знаете, если мы говорим о науке, то такого просто не существует. Наука для того и есть, чтобы устанавливать истину, пытаться установить истину. И по большому счету...
Это чистая же фактология. С теми же панфиловцами. Там все понятно абсолютно.
По фактуре абсолютно понятно. Абсолютно понятно. И почему-то давным-давно понятно.
Давно,
самое удивительное в этой истории другое. То, что вот когда Госархив Российской Федерации выложил сканы документов по делу панфиловцев...
Конца 40-го года.
Да. Эти документы давно опубликованы. Они всем известны. Они были опубликованы частично еще в военно-историческом журнале в конце 80-х годов, вот в эпоху поздней там, перестройки и гласности. Об этом писали еще в начале 90-х. Это всем известная история. Она подробнейшим образом рассказывает, как это все создавалось, там, обстоятельства этих боевых действий. Все это известно. А в российской истории несколько панфиловцев, которых записали в погибшие, они оказались живы. А так некоторые еще во время войны обнаружились.
Там один от Герусельского союза обнаружил, что он сотрудничал с немцами.
Ну, с этого и началось, да, что он служил в немецкой вспомогательной полиции, а потом от большого ума пришел, значит, требовать золотую звезду, поскольку он герой. Ну, тут его и спросили, а где это было вообще раньше. Выяснилось, что он еще служил в полиции. Отсюда и пошло расследование военной прокуратуры, которая еще в 1948 году установила, как было дело. Но поскольку легенда о панфиловцах, она уже, так сказать, вошла, что называется, в эту мифологию Великой Отечественной, то решили не трогать. Решили не трогать. Интересна была история во время войны, когда обнаружились те панфиловцы, которые служили таки в Красной Армии. И их наградили золотыми звездами, но ничего о них не писали. И сказали им, чтобы они так тихонько сидели. Таких было несколько человек в общей сложности. И интересно, вот я сейчас как раз читал в поэде дневник, перечитывал корреспондента «Правды», замзав военным отделом «Правды», был такой Лазарь Бронтман, знаменитый в свое время журналист, там, полярниками там он летал. Там. Вот. И он каждый раз, когда читаешь, обращаешь внимание на то, на что раньше не обращал, когда перечитываешь. Он пишет, вот тут нашлись двое панфиловцев, ему потребовалось много усилий, чтобы доказать, что они это они, но писать об этом нельзя, он пишет. Их наградили, но писать об этом нельзя. Это 42-й год. Да? А вот так возникает и поддержка.
В дневниках своих.
В дневниках, да. Это записано.
Не в «Правде».
Не, в «Правде» он писал другое. В «Правде» он писал то, что было положено. Вот. И почему сейчас эти вот вещи происходят? Ну, понятно почему. Потому что война у нас стала таким мифом основания. Объясню для тех, кто не слышал об этом. Есть такая теория, что у каждой нации есть миф основания. Откуда это сказать? Откуда русская земля стала есть? Да, как было в современных лет написано. Скажем, в императорской России, конечно, это было смутное время, из которого вот выросла династия Романовых. Так, в советское время, это была Октябрьская революция, длительное время.
Потом война.
Потом война. Причем это началось уже в советское время. Когда, во-первых, стало ясно, что те обещания, которые давала октябрьская деятель Октябрьской революции людям, они как-то не сбываются. Не сбываются.
Ну, то есть, как единственное, как Солженицын, собственно, описал, как единственное реальное такое достижение 20-го века.
Вот. И потом, надо еще понимать, что персонально, ведь советские вожди нового поколения, они к революции отношения не имели в силу возраста. А к войне имели отношения. Для них это было, ну, Брежнев же, сколько он там получился, mm-hmm. там, наград, да? Вот. И сейчас, вот у нас, что в основе лежит нашей, условно говоря, такой идентичности исторической, что является точкой опоры? Война, оказывается. Так? Ничего другого объединяющего.
Еще Гагарин,
да.
Гагарин это не общенародное дело, все-таки.
Да.
Все-таки наука.
Да. А война это вот как бы то, что касалось каждого, и это признается подавляющим большинством бесспорной ценностью победы в войне. Какие бы взгляды люди не придерживались, это так. Они по-разному это событие оценивают, но...
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, веду ее я, Виталий Дымарский. У меня в гостях сегодня наш постоянный автор, гость и наш постоянный эксперт Олег Будницкий. Говорим мы сегодня об истории войны, об отношении к войне, о том, что такое война в нашей истории и что такое история войны в нашей жизни, я бы так сказал. Мы вот остановились на том, что война, как вы сказали, биф основания, да, для России 20 века.
Да,
которая, ну, да, теперь уже и 21-го. То есть ничего не поменялось. Получается, в 91-92 году ничего не поменялось с распадом Советского Союза, с возникновением такой другой России. Миф основания остался тот же.
Ну, в общем, да. Но не
он нужен.
Его не нашли. Ну, вы знаете, мне трудно об этом судить. Все-таки, как сказать, у меня свой некоторый такой рационализм мышления. Я как-то стараюсь обходиться без мифов. Потом, когда этим занимаешься, читаешь бумаги того времени, анатомируешь, что называется, эти самые события. Ну, как бы для историков эти многие мифологемы, они просто не работают. Есть такая прививка. Да, потом все-таки мы учились, и был такой замечательный предмет источниковедения, вот, который, кстати говоря, вот в нашей стране был чрезвычайно развит. Вот, в Германии и в России, еще дореволюционной, советской тоже. Ну и как-то вот привыкли работать с источником, и видно, когда человеку видно, что это вот оно, вот это вот придумано, то как-то нелегко, можно анализировать, я, может быть, путанно говорю, но трудно проникнуться духом и пониманием, почему для людей это является необходимым. Иметь некий миф основания.
Ну да. Это... С одной стороны, с другой стороны, смотрите, там, не знаю, там, что там разрешают тех или иных журналов. Но, в общем, надо сказать, что если зайти в книжный магазин, то вы можете найти по истории войны любую литературу.
Это правда.
Огромное количество.
Это правда. Всего. Но в основном мусор.
В основном мусор, согласен. Но это для нас мусор. А для кого-то это не мусор.
У нас свобода печати.
Да, в смысле, для автора этих книг, для авторов, это не мусор. Да? И у них там тоже есть источники. Как нормальный человек, ну и вот, он же пишет, вот цитата вам, вот вам ссылка. Вот вам.
Ну, знаете, я вот немножко хотел более на конкретную почву.
Да,
и вот вы упоминаете Сталина, там то другое. Понимаете, у нас очень многие вещи недоисследованы, и очень многие вещи, если угодно, недообъяснены. Есть такой миф, и среди историков некоторых тоже, да, что во время войны произошли радикальные изменения, что режим стал как-то трансформировался, во всяком случае он как бы либерализовался, что он стал другим, так и возникло, значит, вот такое единение власти с народом и так далее. Это очень серьезное заблуждение. И вот этот вот сталинизм военного времени, он изучен крайне недостаточно. И, ну, что я могу привести в качестве? То есть, в качестве примера, с одной стороны, бесспорно, общая цель была, да, это отразить агрессию и, в общем, уничтожить нацизм, хотя она как объединяющая возникла далеко не сразу для всего народа, это надо понимать. Были очень разные настроения в начале войны, что тоже очень...
Ну, очень многие немцы воспринимали как освободить.
Совершенно верно. Так, это один момент. Второй момент. Совершенно невероятный уровень насилия по отношению к собственному населению, который был в годы войны. Только судами разных уровней было осуждено свыше 16 миллионов человек во время войны. Эта цифра самая высокая, если брать период, за все годы советской власти. Она выше, чем самый... Это само собой. Пик вообще всякого рода репрессий приходится вовсе не на 37-38 год большой террор, это такие массовые репрессии, уничтожение людей и так далее. А вот репрессии как система, самые масштабные, это послевоенные. Население ГУЛАГа пика своего достигло в 1950 году, когда 2,5 миллиона человек сидело одновременно, и когда вообще по вкладу в народное хозяйство МВД вышло на второе место. Так, после там некоторые после Минтешпрома, я не помню, как это называлось, главное там министерство в тот момент. Так, вот в войну вот такой был уровень насилия. Причем около половины, свыше половины, 8 миллионов человек. Это те люди, которые были осуждены за различные трудовые проступки, нарушения или преступления. Опоздания,
невыход, дезертирство с трудового фронта и так далее и тому подобное. То есть это касалось огромной массы людей, вот простых, обычных советских людей, которые были или не в состоянии, или не хотели вот так трудиться, как их заставляли. Это касалось и крестьянства колхозного. 15 апреля 1942 года вышел секретный указ о уголовных наказаниях, применении уголовных наказаний к крестьянам за невыработку трудодней. Это было приравнено к уголовному преступлению. Причем указ был секретный, люди вообще не знали, за что их судят. А те представители, которые укрывали вот тех, кто не выполнил, их тоже осуждали и так далее. Колоссальный уровень репрессий был в армии. По тем данным, которые публиковали военные историки еще в начале 90-х, они всем известны, только военными трибуналами были осуждены 994 300 человек, почти миллион. Из них 157 тысяч к расстрелу. Еще 212,5 тысяч дезертировали. Были неразвитки, это уровень военной преступности.
Не говоря уже о том, как вообще распоряжались человеческими жизнями солдат во время войны. Еще знаете, о чем подумал? Что вот все достижения советской власти... То, что подается как достижение, там, индустриализация, да, коллективизация, война, восстановление, да, послевоенное и так далее, все оплачено огромным количеством жизней.
Это бесспорно, но что я в данном случае хочу сказать? Понимаете, я ни в коей мере не хочу сказать, что то, что было достигнуто и в экономике военной, и, разумеется, на фронтах, это было следствие такого нажима репрессий. Я хочу сказать, что ситуация была очень разная, люди были очень разные, общество было очень разным. И наряду с патриотизмом, энтузиазмом, там, жертвенностью и прочее, было миллионами людей проявлено совершенно другое. Не нужно думать, что все репрессированные были репрессированы не за дело. Да? Скажем, основное воинское преступление, за которое люди осуждались, военнослужащие, это было дезертирство. Так, ну, что я, вот это все, оно как бы в истории не существует. Просто не существует. Общественное сознание этого, ну, люди слышали о штрафниках, там, благодаря тому, что были какие-то фильмы там, по телевидению. Но масштабы мало кто представляет. Хотя это все абсолютно открытая, опубликованная информация. Так? Источники совершенно доступны. Другой момент. Вот вы сказали, что они считались потерями. Это неверно. Считались. Вообще у нас, вопреки мнению, ну, архивы действительно многие, там, какие-то фонды закрыты, но доступных источников огромное количество, которые позволяют понять многие вещи. И многотомная серия была под названием «Русский архив Великой Отечественной». Разного рода документы военного времени публиковались. И вот недавно вышло два тома под названием «Война» из президентского архива, то есть архив Политбюро бывший. Потрясающе интересный материал. Конечно, с потерями считались. И это было сугубо прагматические соображения. Прежде всего, уже весной 1942 года возник кризис по комплектованию новых воинских частей и соединений. Людей не хватало. И начинаются поиски, как вообще, откуда взять людей. Ну, часть оккупированной территории осталась, понятно, потери огромные. Тогда решили, два источника нашли. Женщины, которых стали призывать в армию, такая формула была «добровольная мобилизация женщин». Да? Вот. Ну, добровольно мобилизовали около полумиллиона женщин. Они должны были теоретически служить на небоевых постах, как бы, чтобы освободить мужчин для фронта. И заключенные. Уже тогда появляется вот записка на имя Сталина о том, что можно освободить досрочно 250 приблизительно тысяч заключенных, не за тяжкие преступления, призвать в армию. И дальше это постоянно практиковалось. Так? И это было вызвано просто вот кризисом демографическим, что называется. Так что представление о безграничности человеческих ресурсов и о том, что наверху там где-то с этим не считались, это неверное, ошибочное, конечно, представление. Но это показывает вот то катастрофическое положение, к которому пришла страна вследствие грубейших просчетов вот этого самого гениального вождя.
Ну, безусловно. И это, ну, как вам сказать, ну, правильно, они с этим считались, но... Они это допускали. Они сначала допускали безумные потери, а потом начинали с этим считаться и смотреть, как выйти из этого положения. Но это им совершенно не мешало уничтожать людей.
Ну, бесспорно. Я поэтому говорю. Я и говорю об этом, что такое, что у нас плохо знают, вот, что такое сионизм военного времени. То, что первая реакция на начало войны, это зачистка страны очередная. Буквально в первые же часы. Не часы даже. Уже 7 часов утра 22 июня был подготовлен, скажем, Московским управлением НКВД список на 1600 человек, которые подлежали немедленному аресту. Там террористы, троцкисты, где-то там у них на учете состоявшие, шпионы, там немецкие, японские, английские, еще не разобрались вообще, с кем воюют, вероятно, да. Это тоже опубликованные все, значит, вещи. Московские тюрьмы стали освобождаться, их высылали в восточные районы, заключенные, чтобы освободить место для новых. Это по Москве. И это прошло по всему Советскому Союзу. За многие тысячи километров от фронта шли аресты. И принцип был точно такой же в 1937 году. Это неправильное социальное происхождение. А это участие в разных мелкобуржуазных партиях, участие в Белом движении и там поразительные вещи, когда читаешь эти материалы судов, вдруг там посвящено чему? Вот какому-то, значит, кулацкому восстанию где-нибудь там в Пермской, в Молотовской, прошу прощения, тогда, или в Кировской области, там, в 18-м году. Вот кто-то, когда там был причастен, был в свое время наказан, отсидел, вышел. Их по новой забирают, потому что они потенциальные враги. Один из таких объектов, причем беспощадно истребляемый, это были священнослужители, между прочим, вот на первые месяцы войны. А так считались врагами советской власти. Прямо была такая формула, что произвести аресты там таких-сяких и членов, цитирую, православно-монархического подполья. Но потом узнаем, что ситуация изменилась, когда выяснилось, что несмотря на жесточайшую борьбу, она велась в предвоенный период очень жестко с священнослужителями и с активными верующими, да, то эта политика стала под давлением событий, она стала меняться, что тоже симптоматично. Но на эту тему существует довольно много работ. То есть сталинизм, он не перестал быть сталинизмом. Они, конечно, решали те задачи, которые диктовались военными условиями, решали их иногда эффективно, иногда ужасно и провально. Особенно это заметно даже не в 41-м году, а в 42-м, в начале 42-го года, в середине 42-го года, когда были эти спланированы несколько ударов, и которые кончились жуткими катастрофами. Харьковская катастрофа, Крымская катастрофа там, и так далее. Вот. Так что эти вещи, которые в массовом сознании, они не существуют просто. Их нет. И отсюда у людей совершенно превратное представление о том, что и как происходило.
Да, и в общем-то война, она такая сейчас как бы такой стержень вот сталинского мифа. Да?
Ну вот я вам привожу данные.
Если можно привести, да, он выиграл войну. Вот, и за это его можно все простить. С одной стороны, другие более радикальные говорят, там прощать нечего, все было правильно, а уж война, так это вообще. С другой стороны, я бы и не согласился с оппонентами этих людей, которые говорят, нет, это не Сталин выиграл войну, это народ выиграл войну. Я думаю, что народ выиграл войну.
Ну, конечно.
Я думаю, что войну выиграла страна. Общество и государство. Да?
Общество, ну, в самом лучшем плане, да, с этим не поспоришь. И конечно, Сталин играл в этом важную и в той системе ключевую временами роль, но он играл ключевую роль в том, что страна понесла такие гигантские потери и была на грани вообще краха, да, и потом играл, будучи вот таким практически диктатором, да, играл и роль в том, что дело покатилось обратно.
Не надо еще забывать, так сказать, и о политических его акциях и шагах, которые привели к войне.
Да, ну это отдельная история. И, кстати говоря, вот здесь я еще что хочу сказать, что очень важно понять. Что СССР, сталинский режим, они не смогли вести войну без иностранной помощи, без помощи этих самых капиталистов, которых они всячески клеймили. И что любопытно, что относительно Второго фронта, Сталин начинает говорить о том, что одна из причин вот наших неудач – это отсутствие Второго фронта еще когда? В ноябре 41-го года. Напомню, что США вообще еще не участвуют в войне. Они вступают в войну только в декабре. Да? И вот аргумент, почему вот такие неудачи, а потому что нет Второго фронта.
Слушайте, я, кстати, раз вы упомянули этот период, я много раз уже говорил об этом в разных программах, цене победы. Но еще раз приведу этот факт, который меня в свое время потряс просто. Это в Потсдаме, там был, ну, там, где, естественно, Потсдамская конференция была, а там еще во времена ГДР я туда попал, и там были, так, была такая небольшая экспозиция, посвященная, во-первых, конференции, но поскольку на конференции был утвержден окончательный план раздела Германии, то там была небольшая экспозиция «История планов послевоенного раздела Германии». Их было очень много, этих планов. Знаете, когда был первый план состава послевоенного раздела Германии? Меня это потрясло совершенно.
Нет, не скажу на скидку.
В ноябре 41-го года.
Ну что, плановое хозяйство.
Между союзниками. Уже это не просто не советский, не наш.
Но вы знаете, Виталий, по большому счету, кто выиграет войну, в общем, было понятно. Вот это еще один момент, который вот в массовом сознании он как-то не существует. То, что совокупные демографические, экономические и прочие ресурсы стран антигитлеровской коалиции превосходили во много раз силы Германии и ее союзников. В разы. Если посмотреть на население и мобилизационные возможности, сколько технически можно призвать в армию, если посмотреть на ресурсы, военные историки насчитывают примерно 20 наименований, которые необходимы для ведения длительной войны. Там, ну, скажем, никель, ну, вот такие вот вещи, там, медь, селитру, нефть обязательно и прочее, прочее. А вот у союзников было практически все это. У Германии практически ничего. И основной источник нефти для Германии, это была Румыния. Да? И по добыче нефти совокупно союзники превосходили Германию в десятки. Просто в десятки раз. И в перспективе было понятно, кто выиграет войну довольно рано. Другое дело, что надо было все-таки не дать немцам, собственно, совершить блицкриг против нашей страны. И вот тут СССР, конечно, я считаю, что Басковская битва, она сыграла ключевую роль вообще в ходе войны. Она стала затяжной. Это был предрешенный вообще конец для Германии, хотя в 1942 году все немножко так стало опять трястись, что называется. Вот. И бесспорно, вот в физическом разгроме вермахта Красная армия сыграла решающую роль. 75%, 3/4 германских войск были разгромлены на Восточном фронте. С другой стороны...
Победа – это много компонентов.
Конечно. Но я что хочу сказать, опять же, вот то, что в общественном сознании, оно как бы не существует. Вот Сталин, он упорно не хотел публиковать в советской печати данные о помощи союзников. Да, не хотел. Потому что достижения социализма тогда становились довольно шаткими. Но сейчас мы знаем, и, кстати говоря, вот, о научной истории войны. Есть несколько книг по ленд-лизу. Там Бутенина и «Сделка века», вот, Красновых. Так, еще довольно много работы, и на Западе много работ. Мы теперь знаем масштабы поставок. Маршал Жуков писал еще в советское время воспоминания,
что... писал, Михаил писал.
Ну, писали без приведения некоторых цифр.
Я видел номенклатуру поставок, и она меня потрясла совершенно. Там вплоть до пуговиц.
Вплоть до пуговиц, но, знаете, главное все-таки было не пуговиц.
Ну, я понимаю.
Знаете, да. Что вот крепость можно было сдать по тысяче причин, да. Но вот одна из них не было пороха, да?
Ну, да.
Так вот, 50% поставки союзников взрывчатых веществ, тротила, пороха и так далее, это 50% от советского производства. Представляете, 50% от советского производства взрывчатых веществ. А алюминий, по разным данным, от 106% до 120% от советского производства. Это означает, что половина советских самолетов построена из импортного алюминия. И можно привести другие. Авиационный бензин. Около половины авиационного бензина. То есть у нас вполне хватало нефти, но производство высокооктанового бензина, с этим были проблемы. Завозили бензин около половины авиационного. И можно этот перечень продолжить. Нас обычно называют танки-самолеты. Дело это важный фактор, но он по сравнению с поставками вот этих материалов, он, конечно, он второстепенный все-таки. Ну вот такие вещи. И вот если не понимать макроэкономику войны, то картина выглядит очень и очень односторонне, скажем так. И достижения товарища Сталина, между прочим, выглядят сильно преувеличенно. И я хочу сказать, что впервые данные о... В обществе советском возникло очень негативное отношение к союзникам. И это можно понять. Мы, так сказать, сражались, а они... Ну, не сражались тоже, да? Но там, где это как бы...
У них почему-то... Знаете, мы в чем же упрекаем? Что у вас очень мало погибло.
Ну, это есть такой элемент, да. Есть такой элемент. Но где были боевые действия? Так это Северная Африка, да, это впоследствии там Сицилия сначала, Италия, и полномасштабный второй фронт открывается только 6 июня. Ну, во-первых, все-таки четверть немецких войск была разбита союзниками. Если представить себе, что это четверть на Восточном фронте, то никакой радости. Это, во-первых. Во-вторых, это бомбежки. И Сталин, кстати говоря, на слово Черчилля, что ну, мы или бомбить будем, или значит, у нас нет возможности и то, и другое дело, тут нет, продолжайте бомбежки. Да? Германии. Так, но повторяю еще раз, что да, вот
еще,
без
еще не помню, почему, да.
И сложилось такое негативное отношение, и в западные американские особенно они требовали буквально, давили на советский, так сказать, наркомат иностранных дел и, собственно говоря, на советскую власть, что такое, тут она нас такие рассказывает вещи, вы публикуйте, что мы вам поставляем.
Они были замечены.
Да, они, значит, эти данные были опубликованы только в 1944 году, в советской печати. Ну, какие-то данные, да, по масштабах там, поставок союзников. Вот. Для многих современников они произвели вообще такое сильное впечатление. Но о чем я хочу сказать? Что представление о том, что благодаря товарищу Сталину страна была вот готова там полностью к войне, это мифология, конечно.
Нет, была не готова к войне, это понятно.
Это мифология, конечно.
Повторите, вы имеете в виду, но она не была готова, знаете, вам сказать, к оборонительной войне.
Ну, это то, что курс на мировую революцию все равно сидел в мозгах, это понятно, но я категорически отвергаю ту идею, что это на самом деле готовилось. Вот. То есть, опять же, без того, что было сделано в годы этих самых пятилеток, вряд ли СССР смог бы произойти по выпуску боевой техники Германию к концу 1942 года, да? Что являлось на самом деле залогом победы. Я вот приведу такой пример вот, по пропаганде науки. Как-то раз я согласился принять участие в новостной программе телевизионной на одном поганом канале. Ну, собственно, не поганых вообще, да простят меня телевизионщики, у нас, по-моему, не осталось практически. Но новостная программа, несколько минут о войне, и мне звонили, вы скажите, что там как бы было на самом деле. Я говорю, ну что там, я не могу сказать, что было на самом деле, но какие-то вещи могу там сказать. И что мне, о чем мне задают там ребята, эти ведущие, ну, сидят с этими штуками в ушах, им там подсказывают вопросы и все прочее. И они, значит, говорят, ну вот скажите, а как же вот так получилось, что вот такой дух был у наших, значит, воинов, который позволил вот разгромить, отбросить и так далее. Я говорю, вы знаете, такого прибора, измеритель духа, его не существует.
Духами.
Да, значит, и мы, например, дух у вермахта был вполне себе приличный. И мы говорим вот в этом плане о уровне воинской дисциплины. Так? И они сражались таки вполне квалифицированно и упорно. И не надо, так сказать, противника недооценивать. И сказать, что мы победили благодаря тому, что дух был сильнее или там, это вряд ли. Вот то, что к концу 1942 года СССР произошел в Германии по выпуску военной техники, это я могу сказать точно. Для этого это мы можем измерить. И надо же, именно в это время начинаются победы и начинается вот этот самый коренной перелом в ходе войны. Это не пошло в эфир. Ну, то есть, видимо, то, что СССР произошел в Германии по выпуску боевой техники, это показалось недостаточно патриотичным. Да? Вот в какой-то степени этот эпизод, он симптоматичен. Когда речь идет о пропаганде, то оперирует понятиями духа или еще чего-то. Да? А когда речь идет о науке, то наука духомерством не занимается. Да? Она занимается какими-то более реальными вещами. И мы пытаемся понять, как эти вещи вот происходили.
Ну да.
На самом деле.
Ну, так вот незаметно наша программа подошла к своему концу, сегодняшняя программа, да. Мы поговорили, в общем, так обо всем и ни о чем, как принято говорить в таких случаях, но мне кажется, что все равно разговор полезный, потому что хотелось бы, чтобы мы все-таки чуть больше задумались, да, над тем, что мы слышим, что мы читаем, что нам говорят, и больше бы обращались все-таки к науке. Я призываю к этому, невзирая даже на то, что вы должны еще читать журнал «Дилетант». Всего доброго. Спасибо. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».